Учимся быть. Дружеские посиделки незрячих родителей.
Всем добрый вечер на канале Тифлоинфо. 19 часов по Москве. И мы с вами, как обычно, в пятницу. Не каждую пятницу, но сегодня пятница. И мы с вами в программе «Учимся быть. Посиделки». Дружеские для незрячих родителей. Или незрячих родителей, и не только родителей. Потому что у нас сегодня со мной Регина Филатова. Регина, привет тебе.
Привет зрителям, привет Валентине.
И у нас сегодня есть замечательная гостья, психолог, сексолог Юлия Васильева. Юля, привет.
Всем привет, большое спасибо за приглашение, девочки. Очень приятно сегодня будет с вами пообщаться.
И нам очень приятно. Да, вот. Регина сегодня у нас и в качестве соведущей, и в качестве гости есть.
Я за кадровый голос такой, да, буду себе чат почитывать тихонечко.
Да-да-да, я только хотела сказать, и сегодня
я надеюсь, у нас будет.
Еще, да, и чат будет читать, поэтому добро пожаловать к нам в чат, зрители, слушатели, пишите сегодня, будьте с нами, нам будет очень приятно, и вы нам будете еще и помогать. Сегодня мы с вами будем разговаривать на тему безопасности наших детей, которая была анонсирована на всех наших ресурсах. Ну, мы поговорим и про психологическую безопасность, и про физиологическую безопасность. Ну вот, когда ребенок у нас только появляется на свет, мы в первую очередь, конечно, думаем о его физиологической безопасности, потому что это все вновь, он такой крошечный, маленький, и больше к нам это приходит, когда ребенок уже начинает расширяет, так скажем, свои физические границы, начинает ползти везде, лезть, и мы чуть-чуть затронем эту тему, потому что как-то так у нас, мы с Региной много-много говорили о малышах, но вот этот момент не то чтобы упустили, мы о нем помнили и говорили почти перед каждой передачей, да, Регина? Вот, ну вот решили немножечко
встать сюда. Не было для него как-то места, очень у нас такие мамочки активные попадались, да, всегда.
И темы у нас всегда все такие обширные. Да. Так вот, физиологическая безопасность — это все-таки, наверное, когда у нас же есть с вами шкафы, которые ребенок пытается открыть, розетки, в которые он хочет залезть, что-нибудь это двинуть, придвинуть. Регина, вот как у тебя это было, когда сын пополз вообще и начал как бы... Ты как-то чем-то пользовалась или вы как-то это все обошли?
Ну, мы, конечно, старались по максимуму убрать наверх все, что нельзя было трогать, потому что такого было достаточно много, будь то острые предметы всякие различные, будь то аптечка. Ну, естественно, розетки никуда не уберешь. Но мы жили в общежитии, и как-то они так были расположены, что, во-первых, они были заняты, там еще надо постараться эту вилочку выдернуть, а во-вторых, они как-то так были расположены достаточно хорошо, что он к ним подлезть не мог. А вот на тумбочке, на шкафы, да, блокираторы ставили, он их радостно отрывал.
То есть это возможно было сделать?
Это было вполне возможно сделать.
Он, наверное, еще откусить было можно.
Справлялся. Ну, можно было, да, кстати.
Усунуть это дело, да?
То есть все равно постоянно приходилось следить, а уж если надо было уйти там помыть посуду минут на 15-20, кухня-то общая, приходилось закрывать в клетке под названием манеж, но благо там много игрушек было, поэтому как бы он смирялся с своей судьбой.
Да, вот у нас тоже был манеж. Юль, я вот сейчас только об этом подумала, вот это как бы мне заметка, что нужно готовиться лучше к программам. Юль, как психолог, вот я очень часто встречаюсь с тем, ну, работая с детьми, когда родители говорят, вот, я ничего не могу делать, у меня ребенок все время на руках, или там он мне ничего не дает делать, и у Регины был манеж, у меня был манеж, мы это все знаем. И как бы я говорю, можно же в манеж? Нет, он там будет плакать, у него будет стресс. Для маленького ребенка все-таки манеж – это стресс? Или это все-таки родители больше… Это миф. Родители больше всего себе как бы придумывают. Вот что по этому поводу можешь как прокомментировать?
Как я могу это прокомментировать? Ну, во-первых, для ребенка стресс, для маленького все, что вызывает стресс для родителей. И чаще всего родители очень тревожатся за ребенка, их можно понять с одной стороны, но в целом родители иногда чересчур тревожатся, да, то есть они прям переживают, они смотрят, что там не упал бы, что-то бы не случилось. О боже, и вот эта тревожность мамы, она очень хорошо передается ребенку. Часто родители об этом не думают, они говорят, да ладно, но он же еще маленький, что он там понимает, да? Но тут понимать ничего не надо, это эмоции, а эмоциональный фон мамы, мы все знаем, что ребенок чувствует еще во время внутриутробного развития, да? То есть, поэтому, соответственно, конечно же, стрессом будет все, что родители, чего родители боятся. Например, если ребенок упал, ведь тоже можно по-разному отреагировать, да? Какая-то мама скажет, упал, божечки, разбился, боже мой, что делать, да? То есть, ну, я сейчас преувеличиваю, но, то есть, начинает тревожиться, ребенок пугается, и, соответственно, реагирует так же, он начинает плакать, потому что он боится, да? Я видела у моих знакомых, дочка 4 лет однажды бежала, ну, по улице, баловались, упала на асфальт, и смотрит на папу. Как папа отреагирует? Папа ей говорит, ну, дорогая, я же тебе говорил, что на асфальте возможно упасть, да, если ты будешь быстро бегать. Ребенок так подумал, встал и побежал дальше. То есть плакать не надо, потому что не было вот этого, боже. Вот, в принципе, то же самое.
Да, такого?
Да, конечно, да, конечно. Тоже... То есть то же самое с манежем, да, если родители спокойно к этому относятся, в игровой форме ребенка туда отправляют, да, то есть что у него там игрушки, ему там будет хорошо и ненадолго, да, а не как вот какой-то клетки, что все, его закрыли, как многие говорят, как уже ребенка лишили пространства.
Да, так и реагируют.
Да, ну, ребенок, в принципе, в закрытом пространстве, может быть, в квартире, в комнате, да, мир не все еще объездили, поэтому, ну, не надо, на мой взгляд, так серьезно реагировать на манеж.
Я тоже так думаю, ну, Регина, наверное, с нами согласится, да, Регина?
Ну, естественно, иначе у меня бы не было манежа, так что, да, коллеги, все так.
Вот, и еще такой момент, вот сейчас про манежа заговорили, я вообще про такую ситуацию вспомнила, очень часто сейчас встречается, когда родителям говоришь о том, что в 3 месяца ребенка мы переводим жить на пол, так скажем, потому что ему нужна опора для того, чтобы сформировать свои двигательные навыки побыстрее и получше, чтобы это все развивалось, родители говорят, как на пол? Как, ну он же не бомж? Как на пол? Нет, не может быть, нельзя на пол. Вы что? Мы же его любим. И то есть вот это вот из той же оперы, что родители сами навязывают, скажем, свою тревожность, да, и вот придумывают на ровном месте себе проблемы, а ребенку это мешает.
Еще нужно учитывать, вот, да, что с пола ребенок не может упасть. То есть это хороший плюс того, что, конечно же, никто не предлагает же ребенка на холодный пол отправить, и пусть он там голышом бегает. То есть нужно понимать, что, опять же, и родители меньше тревожатся, когда у ребенка ребенок на полу, и он бегает, там кувыркается. А если он кувыркается на диване или кровати, то тут уж действительно нужно следить, а вдруг он упадет.
Вот, а еще я хотела сказать, знаете, тоже недавно встретилась с такой ситуацией, что родители задумываются, нужны заглушки на розетке или нет. Вот мне кажется, что не надо незрячим родителям думать, нужны или не нужны, лучше поставить и будет спокойнее, чем ждать какой-то ситуации, что вот, ну, так скажем, зрячие это как мотивируют? Они говорят, ну, пока же ничего не случилось, и вот они вот ждут вот этого пока.
Это любимая фраза, пока же ничего не случилось, да, у всех.
Да, и здесь, или, допустим, к этим же розеткам замки на окна, да, вот нужны они или не нужны? Некоторые считают, что нужны только на высоких этажах, например. А мне кажется, что замки на окна нужно уже, вот ребенок появился, вот он пополз, ну там еще лучше, чем раньше поставить, и тем будет спокойнее жить, если это, конечно, возможно. Вот, у нас 26 этаж, у нас и так стоят, у нас и на 11 стояли, да на любом этаже у нас стояли, потому что были пациенты, которые с первого этажа упали, и все это закончилось не очень для них хорошо. Разные первые этажи бывают. Вот. Регина, у вас замки как стоят? Регина, меня слышно?
Ой, ты немножко пропала у меня тут. Нет, повтори, пожалуйста, вопрос. Да, у меня же это тяжело.
Регина, замки на окнах стоят у тебя? Или ты пока,
замки
ты
на окнах не стоят, потому что когда переехали в квартиру, сынок уже достаточно взрослый был, он отчетливо понимал, что не надо к окошку лезть. Я действительно думала поставить замки на окна и на двери, и некоторых личностей под замком запереть. У меня просто был опыт, когда на моего ребенка годовалого влиял старший 7 или 6 на тот момент летний ребенок. так уж сложилась, вот, племянница. То есть, ну, она лезет в окошко, соответственно, ребенок мой думает, что ему тоже можно лезть в окошко. И очень было сложно объяснить, к сожалению, ребенку, что не надо показывать такой пример. Ну, сын у меня быстрее понял, что мне надо туда лезть.
Ну, видимо, ты хорошо и адекватно объяснила ему это.
Ну, слава богу, правда, слава богу, что понял. Я очень этот процесс контролировала, очень боялась. На съемной квартире замков особо не понаставишься, тем более нам
конечно.
Старые, деревянные еще. Вот, эти были
сложности.
И потом уже, когда переехали, ребенок уже как-то понимал, что лезть не надо. Если будет второе, это одно из первых, что я сделала, потому что вот этаж и третий, я лучше перестраховаться. Это жизнь малыша.
Ну, еще, насколько я знаю, сейчас же есть усиленные москитные сетки, как раз вот есть, как нам говорили, антикот, чтобы коты
антикот
не выпрыгивали.
Антикот есть, вот да.
И есть
а
еще...
антиребенок есть?
Нет, есть действительно усиленные, я слышала об этом, что есть усиленные москитные сетки, которые действительно нужны, потому что ребенок может просто прислониться, иногда заиграться и просто прислониться к москитной сетке, тоже запросто.
Ну, это да, но вот мы пришли к тому, что никакая, то есть даже не стоит, мы решили для себя, не стоит экспериментировать ни с какой, даже усиленной москитной сеткой. У нас просто стоят такие замки, когда, то есть можно окно открыть полностью, то есть не на режим там форточки, а вообще, но туда даже голова ребенка маленького не пролезет. Вот, но тем не менее дует как бы по всей створке, то есть по всей, во всю высоту окна, так скажем. Продувается ветром, это, ну, воздух хотя бы идет. Летом оно все-таки действительно имеет место быть, когда не только верх у окна открыт. Вот. Ну, еще, наверное, все-таки, когда мы не видим, и, ну, это любые родители так делают, то есть убирают все колющие, режущие, да, предметы. Ну и нам не нужно об этом забывать, что для нас-то это точно надо убирать, то есть если... Ну, кто-то же, вот у него в привычке, чтобы было всегда на поверхности, ничего, чтобы там не было, да, а у кого-то этой привычки нет, вот, например, у меня, я могу оставить, но когда появился ребенок, я все ножи, все это в подставку для ножей, она уже была к тому времени, поэтому было удобно, попользовался, вставил, убрал, ребенок до этого не достанет, вот. Ну, у тебя, наверное, больше порядка в этом плане было, чем всегда.
А у нас комната была меньше, у нас особо вариантов не было. То есть убирать все повыше, и будет тебе счастье. Мы лет в общежитии жили. А так как приходили детки знакомых, то есть пока мы в кроватке лежал, кто-то уже бегал. И вот во избежание всяческого рода эксцессов я все повыше, подальше, ну и плюс контролировала постоянно. То есть я вообще считаю, что ребенка там до полутора, до двух лет надо периодически в игровую форму, что в ручках, чего там
да,
у тебя.
Да, классно, чем прям с языка сняла, что в ручках, чем играешь, что делаешь, да, постоянно спрашиваешь.
Ну, потому что самому так спокойнее, да, потому что ножик может упасть, кто-то невнимательный может его оставить, все что угодно может быть.
Кстати, на этой неделе мой 5-летний ребенок начал меня спрашивать: «Мама, почему тебе все нужно говорить словами? Почему ты меня ходишь и трогаешь?» То есть у нее вот только сейчас, интересно, меня многие спрашивают: «Ребенок вообще понимает, что вы не видите или еще что-то?» То есть это как бы, как вы понимаете, что с ним, что у него в руках? Все, я говорю, да как, ну, трогаем, либо спрашиваем. Она отвечает. А вот сейчас какой-то период наступил, что она начинает задавать вопрос: «Мам, зачем ты вот это все спрашиваешь?» Несколько раз на этой неделе мне задала этот вопрос.
А я на этот вопрос ответила еще год назад, когда нам было еще годика 4. А мы вернулись как раз от бабушки. Или даже чуть пораньше, но не суть. И сын стал расспрашивать, что: «Мама, почему вот ты там пальчиком проверяешь, а почему ты спрашиваешь, а почему ты смотришь ручку мне, гранаты?» Понимаешь, говорю, видишь, мама с тростью ходит, мама глазки поломаны. То есть я не собираюсь его грузить своими там...
Ну, это сложно.
Диагнозами, это сложно, да. Вот. У мамы глазки поломаны, вот у мамы глазки поломаны, вот у этого дяди глазки поломаны, видишь, он с тростью ходит, у папы там глазки поломаны, вот, а у мамы там
бабы с дедом, там не поломаны глазки. Mm-hmm. И, в принципе, ребенок довольно четко сейчас понимает. Он говорит, а когда у меня будет трость? Я говорю, у тебя глазки не будут ломаться, Максим, поэтому у тебя трости не будет. Вот. Ну и он как бы, да. И
да, детишки если... часто говорят, мама, когда ты мне такую купишь?
Да, 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 да.
Да, да, и у меня тоже спрашивают. Она говорит, я тоже такую хочу.
Еще когда он был младше, если я куда-то со зрячим уходила из угла трости, а когда с ним оставался сидеть, он прям плакал, что мама без трости ушла, а трость показывает, плачет, что как же так, мама-то без трости ушла, это ж нельзя.
У меня подруга рассказывала, что слабовидящая, ну, совсем с маленьким остатком зрения, рассказывала, что когда водила дочку в садик, и когда ей было еще там тоже, наверное, года 4, она прям выглядывала из окна и говорила, мама, правее, мама, левее. А если дети, кто-то ей мешался под ногами, она потом подходила и говорит, ну ты что, не понимаешь таким важным видом? Моя мама плохо видит. Что здесь непонятно? То есть она учительно это рассказывала другим детям в 4 года.
Да. Ну как раз, девочки, мы с вами медленно перешли к тому, что мы со своим ребенком куда-нибудь потом, то есть вот он уже начал ходить, и мы с ним выходим из дома, и сегодня мы затронем, наверное, не совсем прогулки на детской площадке, мы немножко уже об этом поговорили, а может быть будет программа отдельно про прогулки уже с ребенком после года, и если вы считаете, что они нужны, то пишите нам, пожалуйста, об этом в комментариях, можете написать на почту Tifo.info об этом, либо нам ВКонтакте, например, написать тоже в группу, что вы бы хотели, например, программу про прогулки более подробно. А если вы хотите еще к нам попасть в качестве гостя, вам есть что сказать, то добро пожаловать. Так вот, мы с вами, ну вот я, конечно, вот Регина для меня в этом плане эксперт. Мы с ребенком ходим мало. Вот. Но, тем не менее, все равно разговоры у нас идут о том, что вокруг чужие люди, что как нужно себя с чужими вести. Вот. И сегодня нам поподробнее Юля расскажет, да, Юль, про mm-hmm. то, вот, как лучше ребенку вот это все объяснить, рассказать для того, чтобы это не было, что вот нас, чтобы там дети наши не шарахались, да, от них. Ну, так скажем, от чужих, то есть и помощью нужно воспользоваться, но то, и чтобы это и дико как-то вот, ну, не выглядело. Юля, что нам скажешь про чужих людей? Что нам нашим детям говорить?
Ну, конечно, это зависит от того, что, какие чужие люди, да, то есть если мы говорим о людях на улице, да, то есть... Нам нужно, как ты уже сказала, ребенка не напугать, да, с одной стороны, что весь мир враждебен, ты никому ни в коем случае не подходи, всех бойся, да, потому что, ну, тогда ребенок просто вырастет тревожным и пугливым, да. Но ребенку нужно объяснить просто некоторые правила, которыми он будет пользоваться, и эти правила нужно напоминать. Чем чаще вы с ребенком в игровой форме проговариваете правила, например, говорите, а помнишь, мы говорили о том-то и том-то? Он может сказать, да, мама, помню. А вы ему скажете, а что мы говорили, да? Или, например, он скажет, нет, мама, не помню. Тогда можно ему спокойно напоминать, да, о некоторых правилах, которые которые для ребенка важны. Здесь еще что важно, насколько доверительные отношения между мамой и ребенком, ну и папой, конечно, тоже, между родителями и ребенком. То есть ребенок должен понимать, что он вам может доверить все, да, то есть есть между вами такие отношения, которые, то есть ребенок может говорить о своих тайнах, о своих секретах, да, потому что есть так называемые хорошие тайны, а есть так называемые плохие тайны, да. Хорошие тайны – это когда мы с тобой, например, с ребенком вместе что-то приготовили папе на день рождения. И вот мы ее храним, и хочется, конечно, ребенку рассказать, папа, а знаешь, что мы тебе подарим? Но вот он хочет этим поделиться, да, вот хорошая тайна – это когда хочется чем-то поделиться. А плохая тайна, так называемая, это те тайны, которым ребенок, наоборот, думает, что его могут поругать за это, да, то есть сказать ему что-то неприятное. Например, он что-то натворил и понимает, что мама за это может отругать. Вот это так называемая плохая тайна. Но ребенок при доверительных отношениях, он с вами, вы ему говорите, что он может делиться и плохими тайнами с вами, и хорошими. Да? То есть за хорошие вы хороший вы вместе создаете, или вы удивляетесь, что ух ты, ничего себе, как здорово оказывается, да, а за плохие вы его не, так называемые плохие, вы его не будете ругать. Как раз поэтому, то есть это очень влияет на то, насколько к человеку, например, другой человек к ребенку подходит и говорит, давай я тебе дам конфетку. А он, например, говорит, а мне мама не разрешает, а другой человек ему говорит, а мы маме не скажем, это будет наш секрет. То есть часто вот чужие люди, они делают, они знают, что дети любят какие-то секреты. Но если ребенок знает, что маме-то можно любые секреты говорить, то зачем ему, собственно, это скрывать от мамы, да?
Это будет, да, такая, ну, тайна, которую нужно маме рассказать.
Да, да, то есть любая тайна, с которой я могу обратиться к маме.
То есть ребенок просто скажет, что у меня секретов от мамы нет. Ну, я не могу от мамы ничего скрывать, у меня от мамы секретов нет.
Да, или он, ну, то есть он просто не будет понимать, зачем ему...
Зачем скрывать от мамы, если мама все поймет, не будет ругать и так далее.
Если мама, да, ну, если она и будет когда-то ругать, но, ну, скорее всего, она просто, ну, выскажет какие-то свои чувства и расскажет, как нужно было себя вести, например, в этой ситуации по-другому, да? Поэтому зачем мне, собственно, скрывать? А когда ребенок что-то скрывает, да, вот эти плохие, как так называемые, тайны, это те тайны, за которые стыдно, и за которые ребенок чувствует себя виноватым. И вот поэтому как раз очень многие так называемые плохие взрослые пользуются этим, что они, например, могут сказать, не рассказывай маме, тебе же будет стыдно, не рассказывай взрослым, они тебя поругают за это, они скажут, ай-яй-яй. Да? И вот на стыде и вине очень часто как раз играют люди, которые хотят причинить ребенку что-то неприятное.
У нас в чате появились между тем вопросы.
Прекрасно.
Во-первых, Олег спрашивает, а как быть, если ребенок без царя в голове? Ну, такой, что он вообще не понимает, что надо чего-то бояться. То есть, наверное, есть и такие дети. Мне лично кажется, что надо проговаривать. Вот мне интересно, что Юля скажет. Специалист?
Да, да.
Ну, опять же, что значит без царя в голове и не понимает, что чего-то надо бояться? Это значит, что родители не объяснили ему, да?
Не договорились,
что стоит,
да,
бояться, а чего нет, да, потому что если мы, например, ну, ребенок перебегает на красный свет, то значит родители не рассказали, что это опасно, да, и не просто сказали, не переходи дорогу на красный свет, не вздумай это делать, вот тогда, пожалуйста, без объяснения, то есть ребенку же ему нужно все объяснять, почему нельзя переходить, а проще просто запретить, сказать, не переходи, и все.
А я
сказала,
пойду,
не приходи,
потому что мне интересно.
А я, конечно, пойду, но мне интересно. Мне не объяснили, почему это опасно. Я с удовольствием, там машины такие красивые ездят. Почему бы и нет?
Поэтому был маленький, да, это бибики, и это все. Да, готов был найти бибики. А сейчас он сам отпрыгивает. Мама, машина! Я говорю, господи, мы еще на бордюр не шагнули на то. Бордюра, вернее, не шагнули на дорогу.
Конечно. То есть ребенку нужно объяснить, зачем, так скажем, ему бояться, и чего, да, чтобы, опять же, его не сделать просто пугливым, не сказать просто надо и все, нельзя и все. Вот без объяснения причин для ребенка это очень сложно.
Ну, вот я так же считаю, поэтому я стараюсь с ним проговаривать всякие,
да,
вещи.
Да, такие... расскажи, да, вот как раз-таки, вот когда вы только начали ходить, и вот не на детскую площадку, вот именно уже в какие-то учреждения или еще что-то, и вот как ты с ним вот строила, то есть вот там, ну, держать там маму за руку, или вот как реагировать, если вам кто-то помогает, то есть начинает там ребенка, допустим, твоего брать, вот как это у вас все происходит? Наверное, сейчас он
большой. Ну, сейчас он большой, сейчас
Установилось, как бы, установилось некий алгоритм, как ты это все выстраивала?
Мы ходили за ручку, я объясняла, что нужно ходить за ручку с мамой, потому что ты можешь потеряться, ты можешь куда-то убежать. Вот, допустим, там на площадке можно бегать, да, но он сам еще такой, что он, если ему что-то любопытно, он и меня подведет посмотреть, а то вдруг я не узнаю какой-то важной информации про очередные горки.
Он с тобой делится, потому что ты с ним всем делишься.
Да, потому что мы постоянно вместе. А вот именно когда шли, то есть, да, я объясняла, и про светофоры объясняла, что вот видишь, допустим, если светофор не звуковой, бывало, помощи просила у людей, что вот сейчас зеленый свет, мы переходим, вот видишь, тетенька нам помогает, там, или дядя нам помогает.
ты когда будешь большой, тоже будешь людям разным помогать, бабушкам, дедушкам будешь помогать. То есть очень много я говорила, мне кажется, иногда на дурочку была похожа, потому что идет рядом с ней полуторагодовалый двухлетний ребенок, сам еще не разговаривает, она ему идет на сутки снять, как радио. Вот. А если, допустим, помогали, я старалась так, что либо меня берите за руку, ну, неудобно, конечно, когда трость в руке, но чтобы ребенка лишний раз как бы не хватали, но и прям людей я от него не отгоняла, конечно. Я ему объясняла, что вот видишь, тетя нам помогает, ты, главное, маму не отпускай, вот тетю держи, допустим, вот, главное, за одну ручку. И маму держи, все, то есть, чтобы не потерять тебя. Ну и как-то сейчас, допустим, он уже и сам не убегает, то есть он может руку, ну, я отпущу его, допустим, да, машину вызываю, что-нибудь там в телефоне делаю рядышком.
Стоит с тобой, либо...
Он может, да, осмотреться там, пройтись, но, опять же, не на дорогу. Он вообще у меня любитель всякого рода транспорта и любитель вот этих всех правил дорожного движения. Он таксистам это рассказывает мальчик, все знаки.
У меня тоже знаки. Это я вижу знак. Она кричит все время. Я вижу знак.
Мама, кирпич! Я говорю, какой кирпич?
Знак или кирпич?
Да. А вот у нас Татьяна Литвинова спрашивает. Моя дочь активно пытается коммуницировать со всеми детьми. Абсолютно со всеми. Это плохо или оставить все как есть? То есть вот ребенок такой общительный, видимо, у Татьяны.
Общительный ребенок, это, конечно же, хорошо, но здесь надо понимать, как ребенок коммуницирует. То есть если, если он, например, подходит и спрашивает, там, как тебя зовут, куда ты ходишь, там, а давай поиграем, и это в пределах того, что вы видите, и вы согласны с этим, да, то есть это не просто, что он к каждому ребенку там, ну, не знаю, пристает и хочет его увезти с собой домой. То есть нужно просто ему объяснить, да, что есть дети, с некоторыми из них ты общаешься, с какими-то, ну, то есть кто-то хочет общаться, кто-то не хочет, кто-то может отреагировать, например, захочет с тобой общаться и играть, а кто-то не захочет, чтобы ребенок, например, не расстроился, если кто-то, там, не знаю, швырнет в него что-то и скажет, нет, там, уйди, я не хочу, чтобы ребенок тоже понимал, что, прямо на примерах, да, вот смотри, вот ты же хочешь с этим общаться? Хочу, а с этим вот я не хочу почему-то, да, у него, он может даже объяснить, почему, и также другие дети, они могут хотеть, могут не хотеть, да, общаться. Поэтому, на мой взгляд, когда ребенок общительный, это прекрасно. Конечно, от этого иногда устают родители.
Ребенку объяснить, что ты как бы это не значит, что ты плохой какой-то, с тобой не хотят, а просто это вот это такой момент, это сейчас это такой момент. Не в тебе дело в моменте, да, что может быть он устал, или он в плохом настроении, или у него есть желание позаниматься в этот момент чем-то другим, или с кем-то другим пообщаться. То есть, ну, наверное, дело-то, ну, не в тебе. В первую очередь, а просто вот, ну, другой момент. Будет можно...
Да, настроение нет у ребенка, самое элементарное, да. Это и в садике у них часто бывает.
Конечно.
Сегодня Богдан со мной не дружил, завтра Богдан со мной дружит. Вот почему? А потому что вот у Богдана настроения не было. Ну и вот Олег, продолжая, видимо, свой вопрос, говорить о том, что... Возможно, ребенку стоит испытать последствия на себе некоторых событий. То есть, ну, допустим, потрогать горячий утюг, чтобы понять,
а ну, что его не... чтобы опыт был.
Не могу согласиться с этим, говоря. Не могу согласиться с этим. Я знаю, это распространенное мнение, что считается, что лучше может закрепиться это, если человек на себе это испытал. Но согласитесь, одно дело... не знаю, ребенок там над тваром обжегся, другое дело, он палец на плиту положил и подержал. Ну, как бы, не всякий опыт, да, так же, как и выбежит на дорогу, это явный опыт, которому, не стоит ребенку пробовать это делать. То есть все-таки есть вещи, большинство из вещей объяснить ребенку можно, и причем в любом возрасте можно. Я не говорю, что это легко, да, но часто ребенку, до ребенка можно донести его языком. И напоминать, главное, детям, вот родитель сейчас говорит, ты что, не помнишь, я тебе говорила? А ребенок и правда может не помнить, потому что у него память не такая, как у нас, и он не так хорошо и надолго запоминает. Плюс у него еще эмоций много, и он с ними еще, как мы, не умеет справляться. И они у него могут переключиться с одного на другое. Да, он, может, и помнил бы в спокойной обстановке, но когда он увидел такую красивую собачку, которая там бежала, и ему захотелось ее погладить, то, может быть, он и забыл, что мама говорила, что не надо без разрешения.
Ой, ну, так и падались, спотыкались. Да, ну, да, потому что вершали все-таки эмоции. эмоции всем повелевают в
детей. Ну, просто ребенок еще не умеет, и взрослый-то не всегда умеет контролировать эмоции, да? А уж ребенок, когда уж завладела эмоцией, когда вот ребенок, многие говорят, почему дети кричат? Они что, специально это делают? Нет, конечно, просто потому что у ребенка эмоция, и ему ее хочется выразить, вот и все.
Вообще, что касается всяких вот таких штук, как там, я не знаю, будь то горячий утюг, плита, мультиварка и так далее, я на себе показываю. Я говорю, вот видишь, я стою, держу вот кастрюльку за ручку, мне не горячо. Mm-hmm. Вот теперь я ручку на кастрюльку свою положила, я дергиваю тут же руку. Вот видишь, мне горячо. Ты понимаешь, что если ты положишь руку, тебе тоже будет горячо.
У нас была такая ситуация в прошлом году, когда мы переехали в новую квартиру, у нас сейчас индукционная плита. До этого я ей всегда говорила, что нельзя трогать плиту, она горячая, не подходи. Я прямо, когда готовила, да, ну, так скажем, руку блоком, ну, ставила, чтобы слышу, что она идет, я прямо, чтобы она, ну, не прошла мимо, так скажем, меня к этой плите, вот. И тут у нас новая плита, она подходит, я руку так не сделала, и она ее носом задела. И когда мама, я плиту носом задела, мама, я плиту носом задела. А плита-то холодная, потому что ты индукция. Под кастрюлю я говорю, вот видишь, вот хорошо, что с тобой ничего не произошло. И она сейчас всегда говорит, мама, я ручки убираю, мам, я ничего, я носом не трогаю, я только так, я издалека посмотрю. Или она подходит, мама, я хочу увидеть, что в кастрюле, подними меня. Вот. То есть, как бы, ребенку, видимо, вот говорили, а у нее потом взяло и сложилось, что вот я нечаянно носом затронула, вообще, так-то я должна уже обжечься.
Ну да, и может быть же задеть вообще там другой край плиты, который внизу находится и который не нагревается, да, но ребенок уже будет бояться, потому что сказали, что не трогай плиту вообще ни под каким, ни при каком варианте. Просто никак, никак нельзя.
Юль, а вот многие родители говорят, что, то есть, ну, тоже они не приверженцы того, что нужно на своей шкуре все испытать, но они говорят, сейчас очень много видео, и я буду своему ребенку показывать, что может случиться, если ты попадешь под поезд, под машину, и вот эти все. Я, конечно, выбираю, чтобы это было не совсем кровавое зрелище, но, тем не менее, вот ты как к этому относишься, вот,
Я однозначно плохо к этому отношусь, потому что мы не знаем, понимаете, для нас не такое уж кровавое, мы не знаем, какой след это оставит в психике маленького ребенка. То есть я со стороны своей взрослой жизни, посмотрев несколько фильмов ужасов про Фредди Крюгера и про еще чего-нибудь, мне, может быть, и ничего, да, но показывать такое ребенку, на мой взгляд, не стоит, потому что потом могут начаться ночные просыпания и вскакивания, а родители не понимают, что случилось, вроде ребенок ничего не боялся, а почему он стал плохо спать, и что-то ему снится по ночам, а он не может мне рассказать, да, то есть такие вещи лучше делать не стоит.
Это да, это хорошо. А вот детям, то есть мы с ними разговариваем про чужие, да, то есть все-таки вот как вести разговор, чтобы он там с чужим никуда не пошел? Или вот мы, например, увидела такую методику, что если ты, к тебе подходит чужой человек и тебя куда-то зовет, начинай кричать. Мы одно время даже в это играли. Ну, то есть кто-то из нас чужой, там мама, папа, играем, и прямо что вот ты кричи, то есть тебя все равно услышат, люди обратят на тебя внимание. Как ты считаешь, это все-таки вот имеет место быть в жизни, стоит, вот, или какие-то другие еще способы существуют?
Ну, давайте представим ситуацию, если просто ребенок, не знаю, там в детском саду, и пришел воспитательница из другой группы, ребенок просто начинает кричать, потому что он ее никогда не видел, да? То есть это, конечно, имеет место быть, да, но есть некоторые другие методы, скажем, помягче, да, как объяснить ребенку про чужих людей. Например, очень важно объяснить ребенку про прикосновение. Да, вот как с тайнами есть плохие, есть хорошие, так же и с прикосновениями. Есть плохие прикосновения, есть хорошие прикосновения. Да? То есть хорошие прикосновения – это когда, во-первых, когда тебе этого хочется. Да? То есть ребенок... Часто же ребенку говорит, ну, вот бабушка пришла, он говорит, иди обними бабушку, она принесла тебе столько подарков. Бабушка обнимает ребенка, ребенок пытается вырваться, может быть, ему сейчас не хочется обниматься, маленький особенно ребенок, но говорит, ну ты что, ну как же так, нехорошо, тебя бабушка обнимает, надо обнимать бабушку. Да, чтобы ребенок понимал, что прикосновения, они хороши тогда, когда ему хочется, и он может выбрать. То есть даже часто же мама подходит и говорит, можно я тебя обниму? Можно я тебя поцелую? Ну, то есть такая вроде шутливая, но ребенок может сказать, да, а мама, не подходить. Хочу, не хочу, да, вот может он кокетничает и капризничает, да, может быть, он потом сам подойдет к вам, но тем не менее ребенок должен понимать, да, что, что при прикосновении хорошо бы спросить. Это очень важно, потому что дети потом начинают, подрастают, да, там 3-5 лет, они начинают играть уже друг с другом, показывают там какие-то части тела друг другу разные, да, и интимные в том числе. И кто-то скажет, ой, а давай я потрогаю, как у тебя, а ты как у меня, да, и ребенок может сказать, нет, я не хочу. То есть он должен понимать, что он может сказать нет, и его нужно всегда спрашивать. Но только тогда, если вы такое правило ребенку вводите, учтите, да, что вам его тоже нужно будет соблюдать. То есть если это совсем маленький ребенок, вы можете сказать, что, например, мама и папа могут, да, тебя трогать, но, опять же, когда ты разрешаешь. Потому что, ну, иногда, конечно, ну, бывают случаи, всякое бывает, ребенку нужно там помыть и так далее, но с ним нужно все равно договариваться, а не просто это делать через силу. Взять его, схватить, как говорится, унести в ванную и помыть, потому что надо. То есть вот об этом как раз это очень помогает ребенку к чужим людям. Нет, меня трогать нельзя, да, нет, я не хочу, да, и, соответственно, Он понимает, что это не стыдно, неплохо ему сказать, что ему не скажут потом, как же так, взрослый человек, ты должен на все соглашаться, да, как с той бабушкой в примере. Нет, такого не будет. И ребенок должен понимать, что это нет, он может сказать, и этот запрет – это его запрет.
Да, ну и там у нас Регина ничего больше не пишет пока. Регина, ты здесь?
Регина, может быть, увлечена чтением чата как раз.
Я здесь. Татьяна вот как раз говорит о том, что они шли с доченькой на занятия, и прям 16 этажа выпал малыш прям при них, и дочка стала относиться иначе к окнам. Ну, блин, конечно. Это травма, конечно, психологическая, конечно, и для мамы, и для дочки, честно говоря.
Конечно.
Здесь вот. А еще Татьяна тут писала, да, что мы... Как супервумен из мультика для нее, что мы умницы.
Ну, это приятно, хорошо.
Ну, конечно, приятно. Да, мы только рады.
Вот. И вот мы как раз-таки подошли вот к этим уже таким вопросам, да, более глубоким по поводу прикосновений и всего. Ну и что у нас получается, дети растут, да, они уже различают девочки, мальчики, да. У нас вот, не знаю, Регина, у вас уже вот это есть, нет? Мне Маргарита пришла и сказала в этом году, что у них в детском саду появилась ширма, где переодеваются девочки на сон. То есть они заходят, снимают одежду, берут ее в руки, выносят на свой стульчик, кладут и идут спать. Но переодеваются они уже за шторкой. А мальчики...
Да, мальчики, шортики там или пижамки, они...
Ну, я так понимаю, либо голосоватых, но где-то в другом месте вот так вот. Что-что? Вот. То есть уже вот такие гендерные различия. И, конечно, мы сейчас очень часто слышим, да, вот, к сожалению, педофилии, всей вот этой теме. И кроме прикосновений, что, как еще разговаривать с ребенком, что ему, как его обезопасить, что ему, о чем нужно говорить, о чем не нужно, чтобы, опять же, не переборщить с этой темой. Юль, просвети нас.
Да, конечно, это очень важная тема. К сожалению, детское насилие – это, в принципе, ну, наверное, такая отдельная тема, но скажу только, что часто считается, что насильник это такой, знаете, человек, вот стереотип есть такой, вот этот в шляпе, в темном лесу, он нападает там и на взрослых, и на детишек, да, а на самом деле 80% по статистике, ну, скажем, насильников, да, это тех, кого ребенок знает. То есть это тоже нужно учитывать, что насильник не всегда это какой-то незнакомый дядька, который подойдет к тебе на улице. Бывает по-разному, да, к сожалению, очень много насилия в семье, очень много в школах, в других учреждениях, но я думаю, это может быть, даже тема отдельной передачи, об этом сложно сказать коротко. Но, да.
Значит, будем делать?
Да, хорошая мысль, да. Вот видите, уже по ходу передачи несколько идей возникло. А по поводу твоего вопроса, есть два основных очень хороших правила, которые работают с детьми очень маленькими, то есть с раннего детства. Первое – это правило, так называемое правило трусиков или правило нижнего белья. Кстати, вот моя сестра недавно мне рассказала, что в Штатах оно просто, ну, везде о нем знают просто все дети, то есть все дети ее друзей об этом знают прекрасно, а у нас даже многие взрослые не понимают, о чем мы говорим, да, что это такое, что это за правило нижнего белья такое. Правило достаточно простое. То есть мы объясняем ребенку, что есть части тела, его части тела, это его части тела, они приватные, и другие люди не должны их касаться. Как просто объяснить, что вот видишь, вот те части, которые закрыты нижним бельем, и у мамы, и у папы, и у тебя, да, вот этих частей тела никто без твоего разрешения касаться не может. Неважно, там, в садике, в игре, да, даже, например, если сразу возникает сейчас вопрос, а как же осмотр врача, да? Осмотр врача также можно спросить, можно, я посмотрю, или у ребенка что-то заболело, можно, я посмотрю. Объяснить зачем, не просто надо посмотреть, да, объяснить, я посмотрю, потому что у тебя там что-то болит, давай, это нужно, ну, для здоровья, да, то есть и так далее. Но чтобы ребенок понимал, что это его интимная зона, и к ней прикасаться не должен никто, и также он тоже, ему тоже, он тоже не должен касаться интимной зоны других людей, да, это первое правило такое, ну, самое простое, и о нем тоже нужно напоминать, да, ребенку спрашивать, а помнишь, мы с тобой говорили о правиле трусиков, да, или помнишь, мы говорили, какие части тела у тебя нельзя трогать, и какие части тела ты не можешь у других людей трогать, да, это очень важно, потому что если кто-то другой, опять же, захочет это потрогать, не дай бог, да, эти части тела, ребенок уже может отреагировать отказом, во-первых, как минимум, да, а может быть и убежать там и как-то позвать кого-то на помощь, да. И второе, да.
Юль, а еще вот момент, смотри, у нас сейчас, ну, вот если мы приходим не в какую-то частную клинику, где на ребенка уделяется там 30-40 минут, где на самом деле врачи пытаются что-то как-то разговаривать с ребенком, когда мы идем в обычную поликлинику, даже это, если это узкий специалист, и он осматривает ребенка, да, он, ну, если мама скажет, попросите у ребенка разрешение, там, скажем, его смотреть, доктор вообще ее не поймет, и между ними какая-никакая связь вообще уже будет потеряна, можно ли, когда мама раздевает ребенка, она ему как раз-таки вот этот мостик выстроит, ну, там, дорогой мой, да, можно доктор тебя осмотрит, да, то есть, вот, ну, это, скажем, вместо этого человека. То есть,
конечно, ну, вот, конечно, это
да,
можно сделать.
Мама же может.
Конечно, мама и может и заранее, например, вот вы идете к доктору, да, она может сказать, что сейчас тебя будет смотреть доктор, да, потому что там у тебя что-то болит, или потому что это осмотры, и все раз там в какое-то время ходят к доктору, чтобы он их посмотрел, да, чтобы, ну, то есть, было понять, ничего ли не болит, все ли хорошо, все ли в порядке, да. И доктор будет тебя смотреть, да, чтобы у ребенка не было тоже травмы, что его кто-то тут раздевает, и почему, значит, доктору можно его раздевать, а другим нельзя раздевать, да, грубо говоря.
Вот у нас недавно была такая ситуация, мы ходили к дерматологу, и когда доктор сказал, что нужно раздеваться, моя дочь спросила, а сюда никто не зайдет? Здесь закрыта дверь? И я поняла, что все, вот наступил тот момент уже, когда ребенок понимает, что если я раздеваюсь, то есть никто это, ну, не должен видеть, кто, ну, лишний, так скажем, вот есть доктор, есть я, есть мама, и лишних здесь уже быть никого не должно. Причем доктор промолчал. Я сначала, ну, так скажем, сделала секундную паузу, подумала, что, может быть, она сама ответит или скажет, что вот. И потом, я, ну, так как это моя поликлиника, я там работаю, и, само собой, у нас немножечко более тесные отношения с персоналом, да, все друг друга знают. И я еще сказала такую вещь, что если ты хочешь, мы можем попросить доктора закрыть дверь изнутри. Но мне кажется, что это, может быть, мама себе может позволить, даже если у нее никаких отношений, то есть на этого доктора первый раз его видит, но для собственного ребенка, в принципе, можно обратиться с этой просьбой.
Для спокойствия ребенка, почти, конечно.
Почти все кабинеты закрываются изнутри.
Ну, на самом деле, это зависит, опять же, от ребенка. Если ему достаточно, что дверь закрыта, и ему комфортно, он не тревожится, да, он видит, что мама тоже спокойна, что она не стоит около двери, не смотрит, что кто-нибудь сейчас сюда может зайти, о боже, да? То есть ребенок, если спокойно на это реагирует, что главное, что дверь закрыта, и посторонние люди меня не видят, значит, все в порядке. Если же нет, если же ему недостаточно, и он просит об этом, почему бы и нет, конечно.
И что у нас там второй момент?
Второй момент, да, очень важно. Еще есть такое правило ладошки. Тоже очень хорошо работает на малышах. Мы ребенку говорим, вот возьми свою ладошку и вот растопырь пальчики. Да? То есть он вот растопыривает, у него получается 5 пальцев. Он это уже может посчитать, да, можете вы ему помочь. И вы ему говорите, а давай ты назовешь 5 человек, вот к которому ты бы обратился в любой момент за помощью. Вот попросил бы помощи. Он может называть даже больше, меньше, вот прям можно по пальцам загибать, да. Там могут быть родители, может их не быть, не надо переживать, если, например, ребенок называет каких-нибудь соседов, там, не знаю, подружку, друзей. То есть главное, чтобы 5 людей у него были. Конечно, хорошо, если в этой пятерке есть кто-то из родителей, потому что это значит, что ребенок родителям доверяет. Но вдруг, если там не оказалось родителей, не надо переживать и говорить, а как же я, а к маме ты что, не придешь? Главное, чтобы у ребенка были, и опять же напоминать, помнишь, мы с тобой на пальцах считали, да, тех людей, к которому ты обратишь. Давай еще раз посчитаем, что это за люди. Они могут меняться у ребенка. Сегодня, например, это быть одни люди, завтра другие, но чаще всего там как минимум 2-3 человека в этой пятерке у него будут те же самые. Чтобы ребенок всегда знал, что помощи просить не стыдно, да, что помощь просить нужно, и что если он эту... И помощь просить безопасно. Это очень важно, что если я попрошу помощи, меня не отправят, там скажут, ай, некогда мне, я занята сейчас, да, или там, иди, уйди своими глупостями, да, что ребенок понимает, что это безопасно, что я могу попросить этой помощи, и мне в ней не откажут. Вот тогда, опять же, ребенок не будет пытаться прятать те же самые плохие тайны.
Я прям пойду пробовать сегодня.
Да, уже. Я даже об этом подумала. Потом поделимся друг с другом, да?
Да-да.
Вот. Да, интересно. На самом деле, потому что, ну, написано, что у меня просто у самой нет маленьких детей, я не пробовала. Но везде об этом пишут и в книгах, и многие, кто... Ну, про правила нижнего белья, понятное дело, многие его пробовали. А вот действительно правила ладошки можно попробовать. Интересно, вот, ну, насколько реакция ребенка, какие вопросы он задает, как он это поймет, да? То есть главное объяснять ребенку и отвечать на те вопросы, которые у него возникают.
Угу. Регин, а вот ты со своим сыном как... Ну, то есть про чужих, что ты ему рассказываешь? Там, наверное, конечно, скажешь, там, чужим нельзя открывать дверь. У нас сейчас, слава богу, да, домофоны. Редко вот как бы... Как у вас это все происходит вообще? Вот?
Я стараюсь объяснять, что люди бывают очень разные. Бывают люди, которые могут тебя испугать, причинить вред. То есть... Ну, стараюсь в максимально мягкой форме, конечно, не хочется травмировать ребенку психику, но тем не менее подготовить его к тому, что очень разные бывают люди, очень разные бывают ситуации. У тебя есть я, у тебя есть там бабушка, дедушка, хоть они далеко, у тебя есть папа, хоть он тоже там не рядышком с нами живет, да, у тебя есть из тех, кто рядышком с нами живет, люди, и ты всегда можешь к ним подойти, они никогда тебя не обидят, они тебе всегда помогут, ну, собственно, как и я, да. То есть стараемся это проговаривать. Я говорю, что ты все можешь мне рассказать. Ну,
вы просто очень-очень хорошие мамы, девочки. Просто очень замечательные. Все бы, если были такие мамы, мне кажется, что у нас бы росли счастливые, здоровые дети.
Ой, спасибо большое. Ну, мы же еще психологи все-таки. И так или иначе мы применяем на практике свои знания.
Это не всегда помогает, честно говоря.
Как говорят, некоторые же говорят, что сапожник без сапог, да?
Да,
ну да, да.
Иногда просто видишь, как и психологи разговаривают с детьми так, что просто страшно на это смотреть.
Ну, наверное, просто каждый, ну, то есть немножечко, когда психолог, особенно если он не с детьми, наверное, работает, ему тяжело, и это, знаете, себе же нужно напоминать, с ребенком нужно разговаривать короткими, понятными ему фразами, без всяких теоретических там фундаментальных знаний, как бы нам не хотелось развивать ему голову. Вот.
Регина, бывает, посмотри. Бывает.
Бывает, да.
А у нас потом вот расшифровки требуют.
Документально, да, разговаривают.
Вот, да. А особенно у если нас... маме просыпается сарказм. У нее
иногда приходится расшифровывать ребенку, что я хотела ему сказать. Я стараюсь сразу этот момент.
Что это, да?
Пресечь, да. Ну, на самом деле, это же хорошо, если ребенок, опять же, может спокойно спросить: мам, а это что? А это что за слово? А это о чем? Никогда он просто ушел такой молча и думает: что там, мама, ладно, ерунду какую-то поговорила, я сделаю вид, что не слышал, да? Если он ему...
И он либо может сделать, что понял. Я всегда дочери говорю, что все нужно, если ты не понимаешь, лучше спроси, я тебе отвечу. Если я не смогу ответить, то мы все равно найдем тот, кто знает. Вот. Регин, а вот ты знаешь, у меня сейчас будут такие странные, глупые вопросы, потому что меня всегда именно вот этот момент беспокоит. Когда мы с ребенком выходим из транспорта, потому что, получается, в одной руке трость, а в другой руке как бы почти ребенок, и вот какой-то момент, вот вообще абсолютного нет контроля, когда ты выходишь, и еще все же пытаются как бы вот, ну, помочь, и еще тем более же вокруг есть бабушки и дедушки, ну, у нас есть такие, в частности, мои родители, которые мне периодически рассказывают о том, что все хотят украсть моего красивого ребенка.
Да, есть такие, есть. Добрые люди.
Да, вот, и поэтому из-за того, что я тревожная мама, и когда мы, в принципе, чаще всего стараемся, я с ней, признаюсь для всех, ребенку 5 лет, я одна с ней еще не ездила никуда. То есть мы ездим втроем, я, муж, она, и вот этот алгоритм выхода из транспорта у нас отработан. Муж идет у дверей, я ее веду, ему ее отдаю, он выходит, я почти рукой так ее, ну, скажем, трогаю, она в это, то есть она находится между нами, спускается по ступенькам, он там ее встречает, и я кричу: ты ее взял? Вот. Ты чаще всего ходишь с ребенком одна. У вас, кроме общественного транспорта, который есть в Курске, есть еще поездки к родителям далеко.
Конечно, за 4000 километров. Это и поезд, и метро, да, и самолет, да. И все, что ты хочешь.
Вообще, да. Как у тебя это все происходит? Я понимаю, что ты более спокойный человек, чем я, но, может быть, у тебя будут какие-то, не знаю, советы, или с чем ты встречалась, как бы, к чему ты пришла. Вот эти моменты.
Во-первых, я пришла к тому, что надо ставить на место людей. Потому что, простите, когда от меня хотят оторвать моего ребенка и поднять отдельно на руках его, выставить из троллейбуса и отдельно чуть ли не на руках меня, меня это не устраивает. Я начинаю возмущаться порой весьма резко. Ну, потому что не надо меня трогать, и ребенка моего тоже трогать не надо. А нам надо быстрее выйти. А меня это не интересует, собственно.
И успеете выйти, никуда
не успеете, никуда. Да. Не закроется троллейбус, ну, а закроется дальше два. У вас такая собственная. Спокойствие моего ребенка мне дороже. Мы спускаемся таким образом. То есть, как правило, у нас троллейбусы, но иногда бывают, конечно, и всякие автобусы, маршрутки, чего я не очень люблю. С их кривыми ступеньками. Мы держимся за ручки. Мама держит дверь. Придерживается за дверь в то же время, значит, стараясь ее не выронить трость. И вот таким образом мы спускаемся. Сын чуть впереди, но прям совсем чуть-чуть, при этом все равно за руку. То есть отпускать его прям я не рискну. И дай бог закроется дверь, я уеду, и где будет мой ребенок? Где мне его искать? Вот. И вот так вот мы спускаемся, то есть либо вот прям чуть ли не шаг, либо сын чуть впереди, ну, потому что он видит, ему надо уже спрыгнуть с этих ступенек, ему надо быстрее на улицу, ему не спеши. И вот таким вот образом мы спускаемся. На эскалаторах также, то есть я рукой, которая с тростью, держусь за перила, другой рукой я его держу. И... таким вот образом мы перемещаемся. Ну, поезд, как правило, там проводники, либо там службу сопровождения. Ну, его проще подкинуть, пока он до туда допрыгнет. Особенно, когда он как бы, ну, высоко, да. Ну, вообще стараюсь контролировать всегда процесс, стараюсь либо придерживать, либо что Максим вот сейчас тебя, дядя, тетя возьмет. Будь предельно осторожен, аккуратен, под ножки смотри. То есть, ну, стараемся.
Ну, то есть, опять же, ты, несмотря на контроль, вот как я поняла тебя, ты это стараешься делать спокойно, да? То есть не то, чтобы ребенок в стрессе там, быстрее беги, надо успеть, а просто ты контролируешь, но тем не менее спокойно объясняешь ему, что нужно делать, кто сейчас тебя возьмет, если возьмет, да, и так далее.
Ну, стараюсь, да. Mm-hmm. Потому что если он видит, что я спокойна, то и ребенок будет
спокойно. Сюда подходит поговорка «любимая моей мамы с чувством, с толком, с расстановкой».
Да.
Да, Регина? У тебя это все здорово получается, хорошо. То есть ты как бы, да, ты внутри, может быть, и переживаешь, но внешне ты...
Нет, я могу внутри переживать сколько угодно, но ребенку от этого не легче.
Это то, к чему нужно стремиться.
У нас вопрос из чата. Татьяна пишет, Литвинова, очень важный вопрос. Предстоит процедура МРТ. Надо как-то договориться с гиперактивным ребенком, чтобы она полежала 20 минут в огромной капсуле, которая издает страшные звуки. Как это сделать?
Что будем советовать?
Чем ребенка убедить? У меня, говорит, варианты похода Макдак и покупка игрушек. Ну вот как это? Убедитесь.
Да, но опять же, смотрите, здесь есть два варианта. Один вариант, да, что-то пообещать после этого, безусловно. Этот, наверное, вариант работает со всеми детьми. А второй, опять же, объяснить, зачем ребенку МРТ. Да, простым языком, каким он понимает, да, что объяснить, что да, звуки будут громкие, и что да. То есть не то, чтобы это для ребенка стало неожиданностью, что сейчас его закроют в этой большой штуковине, и она будет гудеть. Просто объяснить ребенку спокойно, что там, что там будет происходить, да, и что этого бояться не стоит, что от этого ничего с ним не произойдет, и что, собственно, ну, для чего это нужно. Вот и все.
Ну, можно совместить, да, что, а после будут приятные
бонусы. Да, конечно, безусловно. Безусловно, я и говорю, что обещание без этого никак. С детьми, конечно, Юль, нужно пообещать.
А можно в это, дома в это поиграть?
Конечно.
Например, в это конечно. МРТ. Взять какую-нибудь коробку, например, да, то есть, ну, посмотреть, как это выглядит, и немножечко как бы создать вот этот момент. И можно даже чем-то постучать, да, как бы вот ребенок, не знаю, я вот сразу представила какую-то коробку ребенку туда положить, чтобы он там залез или еще как-то объяснить, там, я тебя сейчас там закрою, да, вот. Ну, то есть, опять же, единственное, объяснить, что ни с кем другим ты в это не играешь, ни в какие там коробки залезать, еще что-то там.
Просто объяснить, что-то, да, думать, что, да, есть, да, конечно, нужно объяснить, что это нужно для твоего здоровья, да, что это только делается в больнице, больше это нигде с тобой делать не буду, да, и, соответственно, никакие там монстры не выпрыгнут, или узнать, то есть чего, например, ребенок может испугаться в такой ситуации, или там почему ему может быть скучно, да, то есть чтобы он как-то попробовал, да, объяснить своим языком, да, опять же, и показать, вот что ему там может быть там или страшно, или скучно, или неинтересно, а понять это самому и, соответственно, уже объяснить ребенку. То есть сначала самому опять понять, можно, потом объяснять.
Опять же, можно сказать, а ты полежи, пофантазируй, какую мы игрушку купим, как мы придем в большой-большой магазин и как купим что-нибудь такое. Вот лежи, фантазируй 20 минут или сколько там нужно для МРТ, да? Чего мы с тобой купим такого?
Да,
ну,
на самом
скучно,
деле,
потому что, конечно.
Конечно, нужно что-то приятное, чтобы у него был стимул, чтобы он этого ждал, да, что вот это закончится скоро. Ну и главное, чтобы вот не было вот этого страха, что меня где-то закроют, ай, что же будет со мной там и так далее.
Спасибо вам огромное. Пойду искать коробку, написала Татьяна.
Да, и можно постучать ложкой об кастрюлю. Надо посмотреть, какие там звуки МРТ. Скорее всего, даже это можно где-то найти видео, да, с МРТ.
Она, да, она гудит.
Мне кажется, больше скучно, чем страшно, девочки, если честно. Тем более ребенку гиперактивному.
Ну вот мне делали МРТ один раз. Ой, ну как бы просто неприятно. Вот ты лежишь, но опять же, вот я, то есть там же шевелиться еще нельзя. И ты лежишь уже потом, и ты себе говоришь, шевелиться нельзя, а так хочется, и прямо, и, конечно, это все гудит, и это не то, ну, как бы, не, это неприятно, даже взрослому человеку, не то, что...
Можно, да, опять же, ребенку предложить в это время, да, то есть какую-нибудь игру, да, мысленную, там, посчитать,
да, нет, точно, да,
еще,
да,
что-то, да, такое, то есть, а давай ты выйдешь и скажешь мне результат, или загадать ему какую-нибудь загадку. Такую непростую, да, но интересную для него. И сказать, вот давай ты полежишь, отгадаешь, или, может быть, даже две, если он запомнит, смотря сколько лет ребенку, да, и выйдешь, и мне расскажешь, что там, что же это такое было.
Да, или, например, положить что-нибудь в сумку, да, к себе, сказать, вот у меня для тебя что-то есть, давай ты пока лежишь, ты думаешь, что-то есть, и ты мне скажешь, что у меня для тебя, когда ты выйдешь, например, да, то есть я тебе это, например, дал.
Да, но нужны какие-то наводящие вопросы, все равно, потому что ему захочется их задать вам.
Да, да, да. И, ну, это не должно быть, наверное, как бы там каждодневный чупа-чупс, например, потому что ребенок догадается, то сказать, это то, что ты хотел.
Конечно.
Но мы это не каждый, но это ты не видишь там каждый день. И ребенку уже будет интереснее придумывать.
Ну, вот, или прям, да, знаете, какой-нибудь стишок найти. Игра. Или просто найти прям какой-нибудь стишок про тот предмет. И вот я, например, сегодня искала загадки про торты. Оказывается, их очень много. То есть надо найти какую-то загадку про тот предмет, который вы можете взять. И ребенку ее загадать в виде там веселого стишка или чего-то. Вот лежи, отгадывай, думай, что там это такое, перебирай варианты, потом мне все расскажешь.
Так классно.
То есть, оказывается, про любые предметы есть загадки.
Просто что бы не захотел. Это точно. Вообще, когда, ну, мы еще с Региной уже задумывали эту передачу, да, то есть как бы именно эту тему, но недавно произошла такая ситуация, что меня еще больше убедило, что ее нужно обязательно сделать, и мы, может, сейчас немножко затронем, но мы уже это поговорили. Мы сегодня говорили о том, чтобы как обезопасить ребенка, когда он с нами, но он же может быть уже без нас, да, то есть школьного возраста. Кстати, зрители, слушатели, если вы хотите поговорить о детях уже более взрослых, чем вот наши детки, например, с Региной, потому что тут мы как бы в теме, да, и мы можем поговорить то, о чем мы знаем, вы напишите нам, может быть, мы до чего-то не додумываемся, до какой-то темы, она животрепещущая, она нужна, и мы обязательно обсудим и найдем, с кем это обсудить, озаботимся этим. Так вот, недавно одна женщина, которая является мамой одногруппницы моей дочери, в чат написала, что сегодня она шла домой с работы, прошла мимо мужчины с девочкой, и почему-то что-то ее насторожило, и она решила оглянуться. Она шла не одна, то есть это вот час пик, когда люди возвращаются с работы, 6-7 вечера, и она обернулась и видит, что... Посмотрела внимательно на девочку. Они как бы стоят, то есть как бы мужчина пытается идти, а она как бы не очень девочка идет. Она говорит, я вижу, что у нее взгляд какой-то затравленный, очень странный у ребенка взгляд. И я хоть и отошла, но она сказала, что она решила вернуться. Она вернулась и спрашивает у этой девочки, а ты знаешь этого дядю? Она говорит, нет, я его не знаю. Но он меня уговаривает проводить меня до дома, что он мне говорит, что он знает, где я живу, и он хочет проводить меня до дома. И все. И она говорит, я вижу, что ребенок в ступоре. Но это было напротив магазина, и она сразу крикнула охранника, который подошел и уже там вызвал полицию. И, в общем, в итоге она взяла эту девочку, они там дозвонились до ее родителей, и, в общем, все закончилось хорошо. Мы обсудили с мужем, что какая она молодец, шло столько народу, и могли вообще не обратить внимания, да, даже этот охранник, который вот в магазине, которого крикнули. Как, что говорить нашим детям, чтобы вот они как-то вот в ступор не впадали? Или вот, Юль, есть какие-то вот советы? Я не знаю, вот, то есть это получается, ведь это ведь с каждым ребенком может случиться.
Безусловно, к сожалению, от этого никто не застрахован, но с одной стороны, с другой стороны, это опять же важно напоминать ребенку, о чем вы с ним договаривались. То есть если вы договаривались, например, что домой его из школы может провожать только какие-то конкретные люди, если, то есть он либо один идет домой, если ему уже можно, либо провожают его кто? Вот кто может провожать ребенка домой? Да? Понятно, кто, если его забирают из школы, то это, ну, конкретно очерченное количество людей, да, там родители, бабушка, дедушка, тетя, кто-то, да, не, все равно не вся семья, да, это кто-то, кто ребенок знает, что за мной сегодня, опять же, хорошо бы ребенка предупреждать, да, и сейчас все-таки хорошо есть смарт-часы и телефоны уже у детей в раннем школьном возрасте, вот я смотрю, у меня у подруг первоклашки, второклашки, они уже со смарт-часами, они уже с телефонами, и это здорово, на мой взгляд, потому что родители могут предупредить ребенка, если вдруг изменится какая-то ситуация, например...
Да, элементарно геолокацию следить уж как бы, да.
Ну, геолокацию, да, а еще и предупредить ребенка, например, если вы договаривались, что вы заберете его из школы, или из садика, и тут что-то пошло не так, ну, мало ли что, в жизни все бывает не идеально, да, чтобы ребенок знал, что за ним придет кто-то другой, и кто, это должен быть знакомый ребенку человек, да, и, соответственно, тут тоже нужно договариваться, если ребенок идет один, то значит, он идет либо с кем-то из своих друзей, кто живет рядом, хорошо бы познакомиться с ними, да, они во дворе все друг друга знают, либо он идет один, и тогда он идет совсем один, да, если маршрут совсем простой, но не соглашается на предложение взрослых людей. Это просто нужно ему объяснить, да, почему так и зачем это делается.
Ну, опять же, да, все проговариваем, не забываем о том, что когда ребенок стал старше, и с ним также нужно вести разговоры обо всем, чтобы он также делился с вами своими переживаниями, тайнами, радостями, всем. И, наверное, вы с ним тоже должны делиться чем-то, чтобы ему хотелось это делать.
Конечно.
Это уже такая взаимопроникающая связь. Регина, у нас там еще в чате что-нибудь есть?
Да, у нас Татьяна говорит о том, что если готовы побеседовать про, ну, уже подростков, 12 лет, деток с тяжелым ДЦП, то я готова присоединиться. Я Татьяне сказала, чтобы она написала тебе или мне, потому что я вижу в разных циклах эту программу, от психологического до нынешнего, скажем так, в разных циклах канала.
Раз уж Татьяна нам написала, я приоткрою как бы некую завесу. Я не знала, что сегодня Татьяна будет. Татьяна – это моя знакомая. Вот. Мы живем в соседних домах. Когда-то они были моими пациентами, когда я еще только вот была зеленой после студенчества, так скажем, зеленым специалистом. Одни из первых моих таких тяжелых пациентов. Вот, да. И, Татьяна, спасибо большое, что посмотрели, пришли к нам. Ну, мы с ней на «ты». Таня, спасибо тебе. Вот. И еще хочу сказать, что у Татьяны есть канал тоже ее в Ютубе.
Да, она вот говорит в Ютубе. Я говорю, а можно ссылочку, Татьяна? Она говорит, ну, у меня есть Ютуб-канал, я вас
кину. Я тебе кину. Да. Регина, я тебе кину. Там есть много чего интересного. И недавно я посмотрела видео кое-какое у Татьяны на канале и поняла, что одной из наших задуманных передач точно быть на одну из тем. И потом, Регина, покажу тебе это видео. Мы с тобой.
Да, обязательно.
Составим. Да. То есть и я хочу сказать, как раз-таки вот благодаря Татьяне я поняла, еще раз убедилась в том, мы уже с Региной тоже об этом говорили, и не раз, что те проблемы, которые кажутся нам, что вот не только у незрячих родителей, еще что-то, нет. Мы заблуждаемся. Мы слишком много на этом циклимся. Это не так. Проблемы есть у всех. Ну и решение тоже этих проблем есть. Девочки, мне кажется, мы сегодня очень-очень продуктивно с вами пообщались про безопасность наших детей. Есть что-нибудь еще, что добавить? Или, может быть, что-то мы не осветили? Регина, как ты думаешь?
Я не осветила сообщение Татьяны о том, что, Валечка, ты замечательная. Все в остальном вроде все осветили.
Мы все замечательные. Вот. Юль, что-нибудь есть добавить? У нас же еще, кроме того, что мы сегодня занимаемся болтологией, у нас есть что предложить почитать с нашими зрителями, слушателями, да, Юль?
Да, действительно, есть ряд книг, которые можно читать с детьми разного возраста, причем начиная от самых-самых малышей. Там есть разные картинки, которые даже если вы как незрячий человек не видите, как незрячий родитель, да, можно, чтобы либо ребенок сам, дети многие очень прекрасно описывают картинки, лучше, чем даже мы незрячие, да, то есть там очень доступные картинки и про безопасность. Есть целый список книг, которым я предлагаю поделиться потом в комментариях, но сейчас скажу...
Да, мы опубликуем.
Да, обязательно. Но сейчас скажу только о паре, да, книг, прям очень коротко, только название. Вот как раз о безопасности есть очень хорошая книга «Скажи мне, кто твой друг». Да, здесь там как раз вот та тема, на которой мы сегодня говорили, и о чужих людях, и о том, как к ним обращаться, и как не нужно обращаться, и так далее. Ну и много книг, о половом воспитании, о том, как говорить с детьми на разные, мягко говоря, для нас неудобные темы. Да, то есть, например, откуда там дети берутся, и про это.
Прямо мне был задан этот вопрос. Я поняла, что надо пора читать.
Да, и, например, есть очень хорошая книга с названием «Не аист принес и не из капусты». То есть очень многие такие сейчас современные именно книги, знаете, нигде вот как раз морализаторство книг давних лет и какие-то энциклопедии, а как раз где очень доступно, есть книги, есть брошюрки прям маленькие, где очень доступно все это описывается. И для нас полезно будет многое, и, конечно же, для детей.
Обязательно нужно опубликовать список, да, в комментариях.
Да, мы обязательно необходимо сделаем. Да, и нам будет с вами что посмотреть, да, что почитать. Дорогие зрители, я хочу вам сказать о том, что кроме того, что вы нас смотрите на Ютубе, у нас есть сейчас еще Тифлорадио, где вы можете послушать то, что было, то, что сейчас выходит. У нас много чего интересного было, есть и будет, поэтому добро пожаловать. Пишите нам в комментариях, пишите нам что-нибудь еще в чат. Если вам очень-очень нравится то, что мы делаем на Тифлоинфо, вы можете нас поддержать немножечко материально. У нас есть такая ссылочка в YouTube-канале «Поддержать нас», ну и можно нам донатик отправить с помощью что-то там на сайте. Вот опять техничная моя сторона мне мешает, но если вам очень интересно, то вы найдете, как нас поддержать, ну и просто можно, не только материальное, и добрым словом, мы вообще всему...
Вы нам пишите, да, мы очень радуемся, да. Мы очень ждем.
Да, вот. Ну, мы на этом, я думаю, будем потихонечку заканчивать, прощаться. Регина, спасибо огромное тебе, что ты нашла время и пришла к нам, еще и с чатом помогла, было очень здорово, спасибо тебе большое.
Спасибо, что позвала, я еще приду.
Да, у нас есть о чем поговорить. Юль, спасибо большое тебе, что отозвалась, что мы поговорили и наметили еще кое-что, да, за эфир. Вот, спасибо большое тебе.
Спасибо вам большое. У вас очень теплые, дружеские, уютные посиделки. И, ну, на мой взгляд, ваша программа, конечно же, очень полезна для многих и родителей, и тех, кто хочет стать родителями, потому что, ну, может быть, развеивает и многие мифы, и многие тревоги родителей. Поэтому спасибо вам большое. Было очень с вами здорово.
Спасибо. Поэтому, в общем, всем пока. Берегите друг друга и будьте счастливы.
Всем счастливо.
Пока.
Учимся быть. Вместе. Шаг за шагом.